Ну что, всем доброго утра, доброго вечера или доброго дня, кому как. Сегодня мы решили записать такую ретроспективу по книге одного человека, который являлся женой моего так называемого биологического отца Ростислава Сергеевича Судакова. Меня зовут Сергей Ростиславович Судаков. Вот, она называется просто так: «Книга памяти», ДВД аудио. Извините, что пишем мы практически из подвала, потому что, если честно, не сочтите меня за циника, но, если честно, больше он не заслуживает. Вот. Остальное, все то, что я буду говорить от себя, я буду это комментировать. Ну, а по поводу того, что будет здесь звучать, и это автор. Ее зовут Светлана. Вот, поэтому книга ее. И я решил просто так вот это озвучить в памяти моего так называемого, еще раз говорю, отца. Вот. И теперь, переступая через свою какую-то моральную, наверное, или материальную фигачесть. Вот. Многие мне не советовали этого делать, но дай бог, папа, тебе там здоровье. Вот. Видел я отца всего лишь 2 раза. Так, немножко скажу, что этот человек выписал меня из дома, когда мне было 2 года всего лишь. Жил я в центре Москвы, меня выписали, вместе с моей мамой оставили на улице. Видел я его первый раз в 17 или 16 лет. Вот. А потом еще раз один видел, ну и все, собственно говоря, больше я его и не видел. Мало кому это интересно, но просто так, для ретродукции. Вот. Ну, поехали. От автора, от жены Светланы, которая являлась его женой в последние, бог его знает сколько лет, я считать не буду, но 20 точно. От автора. Рассматривая ретроспективно время нашего расставания с умирающим мужем, а затем прощание с умершим в течение 2 незабываемых ночей, ну тут прям Шекспир, я не знаю, вижу теперь все в новом свете, в мистической глубине. Как, если бы плоская картина моря вдруг ожила, обретя объемность движения, цвет и шум волн, так отличается наше привычное заземленное восприятие всего происходящего в этом мире от восприятия тех же событий мистически озаренным сознанием. Все события, все, в жизни человека, от повседневных до исторических, имеет свое духовное звучание и сокровенный смысл. И этот смысл чаще всего не воспринимается нашим зашумленным сознанием. Но в жизни мистически чуткого человека бывает так, что в экстремальной ситуации вдруг прорвется. Вот просто прорвется из запредельности, ну это как борьбы с борьбой, да? Из запредельности готовое знание, видение, неподвластное логике, не требующее никаких объяснений, но достоверное, как сама истина. Я говорю, это ей бы писать бы Ницше такой. Вот дальше поехали. Так, например, мать фронтовика где-то в далекой Сибири мгновенно просыпалась, разбужденная внезапным прозрением, что в эту секунду погиб ее сын. Потом уже приходила ей похоронка. В южных ночах есть особое мистическое очарование, воспринимаемое в любом возрасте, от раннего детства и на протяжении всей жизни этого человека, по густо темному своду небес, вечные созвездия и мириады рассыпанных звезд чинно совершают свое торжественное шествие по извечно назначенному им пути. И в сокровенной тишине они льют на землю свой таинственный свет, а земля несмолкаемыми голосами цикад посылает в небо свой тоскующий зов, словно наказанное Творцом за какое-то преступление, давность которого тонет в глубине тысячелетий, и молит для молитв освободить ее от гнета времени. Нам стоит только прислушаться к ритмам мироздания, чтобы ощутить живую связь земли, неба, времени, вечности, души и Бога. В предлагаемой читателю повести на фоне пережитых автором событий затронуто извлечение вечных вопросов всех поколений людей о жизни временной и жизни вечной, о страдании телесном, очищении духовном, о кратковременном горе, нескончаемой радости, о тайне настоящей любви, преодолевающей границы миров, соединяющей и оставшихся на земле, и не оставшихся с перешедшими в небесное Отечество. Посвящается памяти моего незабвенного мужа, человека озаренной души, выдающегося ученого Судакова Ростислава Сергеевича. Любовь так же неразрывно сочетает людей, как нераздельно были соединены оба естества Господа. Максим, исповедник любви, это цитата. Любовь соединяет время и вечность. Я стою у границы двух миров, временного, вечного, земного и небесного. У твоего белого гроба ненасытная суета быстро текущего времени вдруг заглохла и канула в небытие, канула перед величием происходящего. Время застыло в нашей большой комнате. Мы одни, над нами Бог и ночь. Горящие свечи, как стражи у гроба, тишина. Непроницаемая, исполненная сокровенного содержания, она стала надежным укрытием, спрятав нас от внешнего мира в недрах тишины, читается псалтырь и совершается молитва. Вот она. Покой, Господи, душу усопшего раба твоего Ростислава. Велика в житии семь, яко человек согреши, ты же яко человек и любишь Бог, прости его, помилуй, вечными муками избави, небесному царству причастника, ученика. И душам нашим полезное сотвори. В этой таинственной тишине встречаются наши мысли и чувства, идут за предельную беседу, и я обретаю в ней новое духовное ведение, всматриваюсь в дорогое мне лицо, красивый лоб ученого, правильный прямой нос, благодарный овал лица, бородка, завершающий овал, источники доброты и любви, уже закрытые глаза. Еще вчера, казалось бы, излучавший небесную голубизну. Но что-то изменилось в этом лице, понимаю. После долгих, изнурительных болей на него снизошел благодатный покой. Лег. Он лег, этот отсвет неземной красоты и тихой потусторонней радости. А легкая, мягкая улыбка утешает. Не страдай, не плачь, я жив. У Бога же все равны и живы. Слезы сами сбегают по щекам от радости внутреннего осознания нерасторжимой близости наших душ. И я говорю: «Слава, я люблю тебя. Не забывай меня. Ты слышишь или нет? Слышишь? Вижу, затрепетали твои ресницы. Радость моя, ты слышишь меня?» И отвечаешь: «У Бога все возможно, и приоткрыть завесу, даже ту, которая разделяет миры. Эти две чудесные ночи, дарованные нам Богом, станут звездными вехами нашей судьбы. Они даны для того, чтобы мы заново прочитали уходящее в прошлое и нашу жизнь в ее сокровенной сущности. 2 года мы знали о твоем диагнозе. И даже после 3 операций не предавались унынию. Ты держался. Держался бодро, жизнерадостно, в добром расположении духа. И самозабвенно любил свою жену, единственную неповторимую. Как ты говорил, талантливую спортсменку, отшучивался ты. Эта любовь для меня была неразрушимой загадкой, и я пыталась ее разгадать. И моя милая помощница Гуля за 2 месяца до твоего исхода открыла мне глаза. Она рассказала мне красивую восточную легенду о Лейле и Меджуне. Прекрасный юноша Меджун полюбил дочь шаха Лейли, ответившая ему такой же горячей любовью, но Лейли была недостижима для него. И оставив мир, он обрек себя на скитальческую нишу, чтобы ничто не мешало ему воспевать прекрасной Лейли, владыка всей соседней, вот той земли, прослышав о воспетой красавице, возжелал лично увидеть ее. Совершив долгое путешествие с караваном через пустыню, он наконец-то был принят шахом и увидел Лейли. «Среди моих служанок можно увидеть таких же красавиц?» — сказал он своему визирю. На что тот ответил: «Это потому, что ты смотрел на Лейли своими глазами, а не глазами Меджуна. Так мне открылась тайна твоей любви, одаренность талантом Меджуна. Известно, любовь — это талант, талант любящего, неблагодарный. Я привыкла к твоей необыкновенной любви, как люди привыкают дышать, не замечая воздух. Сейчас я задохнулась бы, задохнулась без этого воздуха. Но произошло чудо, ты не оставил меня и продолжаешь излучать свою живую любовь. Ей я и дышу, и живу. Теперь я люблю тебя так, как не умел любить прежде. Прости меня, прости ради Бога». И снова дрогнули ресницы. Так, окутанные тишиной, мы познали еще одну тайну. Любовь соединяет души здесь, на земле, и там, на небесах, не зная преград. Ее живые токи пронизывают мироздание, потому что сам Господь есть любовь. И его главная заповедь именно о любви к Богу, источнику любви и к человеку, как к венцу его творения. Только человек получил этот высший дар, любовь, как отблеск божественной любви. Ради нее Христос добровольно взошел на крест, чтобы открыть людям путь к спасению в Царство Небесное, где царит вечная любовь, не грустно и хорошо у твоего белого гроба. Так глубоко и глубоко здесь наше общение. Две ночи пройдут, и третьей не будет. Нас разделит земля. Но это только внешне. Земля может разделить лишь земное. Тела, но не наши. И не наши вечные души, и не наши личности. Каждая личность у Бога единственная, неповторимая и вечная, наделенная свободной волей, способностью ко всему, и самое главное, совершенствованию, взаимным, глубоким личностям, общением. Так мы родились духовно и нравственно. И так мы обогащались светом, светом познания, и постепенно возрастали в своем мировоззрении. Все это был нелегкий, но радостный путь к Богу. Бывали сомнения, ошибки, грехи, согрешения. Но после тяжелых грехов и осложнений мы сбрасывали с себя груз накопленного в прошлом покаяния. Все покрывалось любовью. В душах наших становилось все чище, светлее. Так мы создали свой внутренний мир. Мир, в котором было хорошо, светло и просторно. Это была уже настоящая любовь. Мы не расстаемся с тобой, не расстанемся. Мы восходим на новый духовный уровень общения. Я в дольнем, ты в вышнем мире. Или, можно сказать, в дальнем, а ты в вышнем. Это не важно. И в нашей житейской суете мне нужен совершенный духовный слух, чтобы слышать тебя оттуда, из вечности. Прости меня за прошлые обиды, их было много. Но ты всегда был великодушным, всепрощающим, я плачу. Прости меня терпением, выдержкой настоящего мужчины, снисхождением сильного к слабой ты щадил меня. Тогда я чувствовал твое покровительство, превосходство культурного, мудрого, волевого мужчины. Вспышка. Бывало и такое. Моя вспышка очень скоро угасала перед тихим сиянием твоей души. А ты свою трогательную заботу объяснял так: я просто жалею тебя. И все. Благодарю тебя и плачу. И снова затрепетали ресницы. Как подходят к тебе слова апостола Павла? Любовь долго терпит, милосердствует, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает быть. Теперь я уже другая. В мою душу грозовым потоком влилось сострадание к чувствам покаяния. И оно относится ко мне. И останется в ней, в душе моей, навсегда. Это та боль, которая необходима душе. Без нее она была бы какой-то полупустой, неразвитой. Слезы сострадания и покаяния смягчают, смиряют и укрепляют мою душу. Они сближают нас. И все житейские невзгоды кажутся муравьиной вознёй душе. поемный слезами. И вот в эти дни мучений, когда ты восходил на свой крест без ропота, отчаяния, страха, без единой слезинки, когда мог забыться лишь в течение считанных минут, когда отказывался от наркотических обезболивающих средств, и при этом заботился обо мне, мол, иди поспи там на втором этаже, прими лекарство. Когда дни и ночи слились в один болезненный ком, вот тогда я увидел твою душу во всей красоте и величии. Как ты еще в начале от этого тяжелого периода болезни, я предложила тебе, давай попросим Бога, чтобы Он разделил твои боли между нами. Но ты в ответ возмущенно погрозил мне пальцем и сказал: «Не смей», и оставил мне одно сострадание. Когда я со слезами просил у тебя прощения, ты уже плохо владел речью, однако твердо произнес: «Ты у меня самое лучшее в мире, Господи! Ты одарил меня величайшим сокровищем, любовью. Теперь, когда я поняла, чем владела, ты забираешь его. Да будет воля твоя святая, оставь же мне вечную, нетускнеющую память о нем и надежду на нашу встречу вот в твоем там немеркнущем свете. За все тебя благодарю, если раньше мое сердце не могло вмещать всю полноту твоей любви, то теперь глубокое сострадание и преклонение пред твоим благородством расширило его так, что оно обрело способность принять тебя полностью с твоими муками, как мать, которая, прижимая к сердцу своего умирающее дитя, желает выбрать то, что ей нужно, и вобрать в себя все его сострадание. Я кричала: «Славонька, как часто и восторженно ты говорил мне, и восторженно говорил мне о своей любви к лучшей из женщин всех времен и народов. Само имя мое заменил на солнышко, принижие мое запоздалое. Запоздалое признание твоего гроба в моей вечной любви, великую благодарность за счастье, которым ты так щедро одаривал мою жизнь в течение почти 30 лет и оставил мне живую память. Этой памятью я живу и общаюсь с тобой, ей. Есть только одно истинное счастье. Счастье, мое счастье на земле – это пение человеческого сердца, полное предчувствие блаженного созерцания и безмолвного благодатного трепета. И есть начало нового бытия и проявление новой жизни. Я медленно погружаюсь в мир воспоминаний. Помнишь, как мы любили мчаться на Оке, а потом в Фольте по дорогам России? Мы проносились через поля Курской, Орловской, Ивановской, Вологодской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, да и Московской областей. Дороги бежали навстречу. Машина неслась сквозь строй лесных деревьев, по зеленым раздольям полей и лугов, мимо рек, озер, через деревни, города. И где мы только не оказывались, и в монастырях, и на опушках леса, и на берегах рек, озер, в цветущих травах лугов, купались в море, в Черном море и в Одессе, и ели абрикосы, виноград, пили вино в моих родных парканах, это Тирасполь. Над нами простиралось ликующее небо, под нами в зеленом убранстве была земля. Символически это читалось так: мы пришельцы, странники земли, и проносились сквозь пространство, Время, словно на крыльях, невольно так пелось. Хороша Россия утром на заре, но еще чудеснее она в лунном серебре. Плывали мы над твоей родиной в Сибири. Дух перехватывало, когда взгляд полетел с красноярских камней над вершинами тайги и безмерную даль до самого могучего Енисея. Тогда я поняла, откуда в тебе эта русская необъятная ширь. Только с такой душой тебе было подстать смело, решительно, без оглядки на общественное мнение плевать, во имя одной любви соединить свою жизнь с 40-летней женщиной, матерью троих детей, и всех их принять в свое любящее огромное сердце. Для обывателя такой поступок юродства. Но масштабы, как известно, разнятся, и муравей никогда не увидит дерево во весь рост. Знаток и любитель классической музыки, ты также любил и хорошее пение. Самое удивительное то, что это ты раскрыл меня в пении, словно достал из чулана запыленный инструмент, почистил его, настроил его на ожил. Природно так ожил поставленным голосом, как ты говорил. Молодо любили русские романсы. Пели также настоящие народные русские, украинские песни, отечественные войны песни, есенинский цикл, многие другие. Как же мы пели на всех дорогах, лесам, полям, полям, лугам и небу. А дома, дома, помнишь, друзьям, которые любили у нас бывать, это было настоящее наслаждение красотой и богатством. Богатством чувств, заложенных в самих вот этих произведениях и в природе, и эхом отдававшись в наших сердцах. Когда мы пели дуэтом, наши голоса то сходясь, то расходясь, создавали такое ощущение прекрасной близости, нашей близости. Мне нравилось, когда ты глуховатым голосом вел вторую партию, придавая моему сопрано красивый бархатный фон. Как же это было замечательно. А когда я пел для тебя молитву на музыку церковного композитора Чеснокова, на службах эта молитва исполняется, правда, на другую музыку, но вот она звучит так. Я просто прочитаю. Да исправится молитва моя, я как кадила перед тобой, воздеяние рукою моей, жертву вечерней, жертву вечерней. В это время ты словно как-то погружался в лоно красоты, затаив такое дыхание, еще какое-то время оставался в ее плену, а затем восторженно вдыхал и выдыхал и говорил: «Жемчужина». Но был один романс «Вечерний звон», который мы пели дуэтом всегда. Только я каждый раз оставлял у тебя перед строками. И сколько раз, вернее нет, извини, забыла. И сколько нет теперь живых, тогда веселых молодых. Вот так. Просто у меня ком подкатывался к горлу. Перед мысленным взором оживал трагически погибший в автокатастрофе мой сын Юра, веселый, молодой, озаренный белозубой улыбкой и голубоглазой искренностью, талантливый 28-летний врач. Как ты любил его! Вот сука! Как ты любил его, полностью заменив ему умершего отца. А теперь и у тебя уже нет, и тебя нет живых. Славонька мой, мой Слава, веселый, молодой, верю, что там встретились ваши светлые души. А теперь я немножко отступлю. А дело в том, что я напомню, что я являюсь родным сыном данного человека, про которого идет вот эта вот роспись. Когда я приехал к нему и увидел его во второй раз в жизни, данный добрый, молодой и веселый человек сказал мне, идущему рядом с ним, это я для зрителей говорил, он сказал так: «Я в печали, у меня сын погиб». Дело в том, что сын вот этого автора, Светланы, он разбился на машине. Я так на него посмотрел, вы знаете, и мне очень хотелось сказать, я материться здесь не буду, мне мама посоветовала не материться в данной записи, но я все-таки скажу, мне хотелось ему сказать так: слышь ты, говно собачье, рядом с тобой мудила ты сраная, уебень ты пиздоголовый, идет твой родной сын в метре. Вот у меня сын умер. И заплакал. Вот. И он заплакал. Знаете, вот просто вот такая потеря. Это сын вот этой вот Светланы. Вот, вот этого. 28 лет умер человек. А то, что он не заботился никогда о родном сыне и выгнал его из дома, ну об этом после. Вот. Это... абсолютно налево. Вот. Поехали дальше. Произведение продолжается. Светлые души встретились. Я не был знаком с его сыном, поэтому извиняюсь, но поехали. Незадолго до твоего ухода Богдану приснился удивительный сон. Увидел он своего любимого старшего брата Юру на берегу моря. Прозрачная, спокойная вода струилась, переливалась нежной бирюзой, а местность являла собой неземную красоту. Там не было солнца, но по всей линии горизонта исходило дивное сияние, озарявшее мягким, неслепящим светом. «Скоро мы здесь будем вместе», — сказал он Богдану, радостно улыбаясь. Вспоминая еще один романс, как-то безмерно, бесполезно и болезненно воспринимающийся любовью и тобой. Ты очень любил его и не раз пытался раскрыться, самовыразиться, что ли, в нем, снять с души какую-то тяжесть, но все попытки оставались тщетными. Приведу строки. О, если б мог выразить звуки всю силу страданий моих, в душе моей стихли все муки, и ропот сомнений затих, и я бы отдохнул, дорогая, страдания высказав все заветному звуку внимая, разбилось бы сердце мое. Да, гениально, конечно. Сильное волнение вызвал он в твоей душе. И на последних словах: разбилось бы сердце мое, голос твой срывался, подступали слезы, ты просто страдал. Ну о чем? Не о том ли, что все прекрасное в этом мире, оно проходящее и приходящее, как звук? Не было ли это предчувствием нашего скорого расставания? И все же это были лучшие наши дни. Прекрасное всегда отбрасывает тень печали. Это, к сожалению, мы понимали. И в нашем временном мире, или временном мире, все конечно. Но мы стряхивали эту тень и радовались настоящему. Даже неразлучную свою науку ты на это время оставлял. Хотя при тебе всегда были наготове несколько измятых, правда, но уже и исписанных формулами листов. И столько их было, и столько же чистых тоже. Останавливаясь на отдых где-нибудь в цветущей траве на берегу реки, пока я возилась с благоустройством, ты уже входил в сферу научных интересов, как ты это говорил. Твой взгляд становился глубоким, сосредоточенным, отрешенным от всего. Словно внимательно просматривал строй своих мыслей, перестраивал их, направляя верное русло. Я так любил это выражение твоих глаз. Но легко выводил тебя из этого состояния на солнышко, как ты любил, на речку. Ты никогда не раздражался. Ты задумчиво откладывал свои записи, переключая мысли, весело всегда говорил: «Ну, давай, солнышко, искупаемся, что ли, перекусим». Помнишь, во Владивостоке нам выделили яхту с капитаном и командой из твоих аспирантов, и мы отправились на русский остров. Незабываемое путешествие. Летнее солнце купалось в море, простор опьянял. В кают-компании стройный загорелый капитан угощал нас огромными крабами, каких я и не видывал никогда. Изумлялась, а он довольный, не уставал извлекать вкусную белую мякоть, подкладывал в мою тарелку, и мы, в свою очередь, не остались в долгу. Пели до самозабвения, благо у них оказалась отличная гитара. А помнишь, в гостях у Сурова, драматурга Есениведа и друга писателя Фадеева, он много рассказывал нам о Есенине, о том, что смерть его была насильственной, а не самоубийством, о Фадееве, о его трагической судьбе, связанной с молодой гвардией. Вспомнил годы войны, когда только что в освобожденном Львове, или Черновцах, что ли, в уцелевшей школе собрались наши офицеры в большом зале, где сохранился рояль. И один из них, импонирует себе, на рояле пел «Гуцулку Ксению». Это кадр из военной молодости. И он запечатлелся в памяти Сурова, но он никак не мог вспомнить слов песни. И мы спели ему «Гуцулку» от души. Тем помянули наших отцов и прочих погибших в этой войне. Суров с женой были растроганы, а потом с большим энтузиазмом выбили вдоль по улице «Метелица метет» и так далее. Она в это время мела по Тверской за окном квартиры. Помнишь, все оживились. Но незабываемое же впечатление. Человек – это духовное пространство. Он гражданин земли, неба, времени и вечности. Господи, как же трудно возвращаться в настоящее. Прошли те две ночи нашего последнего свидания с тобой на этой земле, писавшего все, что мы хотели сохранить в ту золотую книгу памяти. И я буду перелистывать ее страницы вместе с тобой. Мы часто не замечаем духовную мистическую подоплеку, которая кроится за внешними событиями, этот сокровенный язык. Ты не заметил? Он становится понятным, мистическим, чутким душам, когда тайна становится и начинает открываться. Да это уже столько неясное, и только неясное предчувствие тревожит душу нашу. Как-то особенно остро, Ростислав, ты воспринимал известную арию из украинской оперы. Я очень плохо говорю по-украински, но вот несколько строчек. «Ой, не свети ти місечку, не свети нікому, тільки свети миленькому, як іди додому, як іди додому». Арія для високого голосу, звісно. Но она непростая. Когда мой голос, постепенно повышаясь, достигал высшей точки на словах «Додому!», здесь он не выдерживал, и нахлынувших чувств я не скрывал глаз от слез. Что при этом чувствовал тонкий ценитель прекрасного, а? Уже не ответишь. Не было ли здесь, кроме эстетического наслаждения, предвидения скорого ухода или расставания со всем, что было дорого? А? И еще. Идея дома. Не чувствовал ли ты смутно, что его уже ждет небесный дом? Его. Тебя. Все уже было и дома. Духу, всеведущему, обитающему в сокровенной глубине души, в ее святая святых, где ты уже, наверное, общался с Духом Святым и питаешься от Него, божественной благодати. Земной наш разум может принимать от духа ведение или видение, но только в отраженном виде, в виде теней, в театре передаваемых предчувствий, передаваемых сердцем. Идея небесного дома постоянно всплывала в сознание в символических образах. Помню в сентябре, когда в болезнь все больше предъявляла свои права. Как-то утром ты рассказал мне свой сон. Сказал так: вижу, что проектирую какой-то дом. Необычный. Все части дома совершенно легкие, светлые, прозрачные. Я перебираю их руками, диктую тебе их, а ты их записываешь. Слушай, я поняла, о каком доме говорил его сон. И ничего не сказала. Думаю, что он сам понял. Спустя 3 месяца, когда земля уже разделила нас, я сама увидела во сне этот сон, этот дом. Мы с Ростиславом на земле, как в какой-то глубине, сидим вдвоем на лошади. Он сзади крепко-крепко-крепко держит меня за талию обеими руками, чтобы не упало. Смотрю на небо. Небо чистое, светлое. В нем, как в невесомости, плавающий дом в виде большого светлого куба. Все стены прозрачные, сквозь них просматривается небо. Я спрашиваю, небо просматривается. Спрашиваю, почему нет занавесок? Ответ я не получил. Расшифровка образов такая. Глубина – это наш грешный мир. Держит меня, чтобы не упало. Молится, значит, обо мне там. Светлый дом невесомости – обитель Царствия Небесного. Идея дома не оставляла его в течение последнего месяца, ноября, когда наступило самое тяжелое состояние. Иногда на короткое время он переходил на уровень так называемого надсознания, мистического состояния, и совершенно серьезно говорил: «Я хочу домой». И спрашивал: где мы находимся? Я говорю: дома. Ответ: нет. Ведь мы только что проехали Ханты-Мансийск. В его осознании все время трансформировалось движение. Очевидно, у него оставалось земного времени ровно столько, сколько необходимо было поезду до его прибытия в Москву из Ханты-Мансийска. «Когда уже подадут машину?» – говорил. «Сегодня. Подожди», – говорил я. Позвонил ректор. «Скоро, скоро машина будет». «Так, одевайте меня. Мне надо домой», – говорил он. Его больной позвоночник словно рассыпался и рассыпался. Тело не держалось, ни стоя, ни сидя. Это обнаружилось совершенно внезапно. Я помогала ему и походить по комнате, и вдруг чувствую, тело резко оседает. Обхватив его сзади, за пояс обеими руками, держу и рыдаю. Он словно не замечает перемен. В действительности все понимал, и как ты сказал мне, так серьезно. Знаешь, я с каждым днем все больше и больше слабею. Но при этом старался все расстраивать по своим местам, а меня как раз не расстраивать и не расслабляться. Идея дома не оставляла его даже в крайне тяжелом состоянии. Когда меня одолевала дремота, он потихоньку сползал со своего дивана и полз ко мне, полз к выходу. Через 2 метра силы покидали его, он стонал, призывая на помощь, а вскакивала, бежала его, подтягивала его измученное тело, причиняя при этом ему боль. Измученное тело, сильнейшая боль. Тогда я не понимала, что он, как мог, изо всех сил добирался, в кавычках, домой. И такое повторялось много раз. Однажды я рассердилась и на несколько минут оставила его лежать там, там, куда он дополз, чтобы проучить, что ли. Он стонал, а я выдерживала. Но выдержала только 3 минуты. Я не могу себя простить за эту жестокость. Прости меня, мой дорогой. И опять дрогнули ресницы. Сама идея дома – это идея небесного дома, царствия небесного. Идея Бога, она заложена в человеческом духе, который сам Творец, сам вдохнул свое творение. Носитель идеи Бога, веры, сам Дух, обитающий в сокровенных глубинах нашей души, он всегда обращен к Богу, как пламя. Или как пламя свечи, всегда устремлено вверх. Так и дух человеческий тянется к Духу Святому. Как тело питается земными продуктами, так и дух человеческий питается благодатью от Духа Святого. Когда жизнь человека приближается к концу или надвигается какое-то чрезвычайное событие, о чем промыслом Божиим дается знать человеку, чтобы он мог подготовиться, тогда соответствующее ведение от Духа снисходит в сознание. Сознание человека выражается в образах, в виде снов, откровений, озарений или просто в виде предчувствий. Все зависит от мистической способности или от способности души. Однако не следует увлекаться разгадыванием всех снов, которые в основном насылаются темными духами, и там, если, и даже если они сбываются, это все наваждение, чего душа несет глубокий урон. Это не важно. Люди материалистически атеического настроя вообще могут быть лишены мистической способности и духовного слуха, так как их дух угнетен примитивным знанием неверующего человека или только человека, считающего себя верующим, на самом деле таким не является. Дух Ростислава уже предвещал ему скорый переход из этого мира в высший, в образе дома. Мой сон затем подтвердил это. Вспоминаю другой замечательный его сон. Это видение, которое посетило его, когда он трудился в секретной организации. Был далек, как ему казалось, от всякой мистики и так далее. Я запомнил его рассказ. Цитата. «Это было вскоре после того, как я приобрел икону Спасителя из какого-то разоренного северного монастыря, когда молодым ученым-ракетчиком ездил в командировку в Северодвинск. Тогда-то и приснился сон этот мне. Незабываемый. Видение. Вижу пред собой белую мраморную лестницу, уходящую в небо, а на вершине Бог. У меня за спиной море. Я поднимаюсь по лестнице, слышу музыку. Прекрасная, неземная музыка, такая, что в сердце тает и хочется слушать ее вечно. Тут возникает мысль. А почему мы так плохо живем? О чем, казалось бы, вещало это видение? Позже мы поняли, что оно означало. Ему. Как тонко воспринимающему красоту музыки, именно через этот образ дано было Духом Святым ощутить небесную красоту, куда вела мраморная лестница, образ духовного совершенствования, того самого восхождения к Богу. Позади него оставалось море, образ нашего грешного мира, переменчивого, неспокойного, волнующего, бушующую стихию и грозную, переходящую в. Согласно образу видения, промысел Божий постепенно отдалял его от грешного мира, от привязанности к нему, от бездуховности и материалистичности. Жизнь его начинала меняться. Он принял святое крещение, когда мы были уже женаты. Здесь я опять-таки прервусь ненадолго от описания данной, с позволения сказать, писательницы Светланы, и скажу, повторив еще раз, что это, цитирую я, сын данного человека, про которого здесь пишут, как будто он Иисус Христос, и скажу уже своими словами. Это говно. Человек, который являлся всю жизнь дерьмом, который посылал практически всех, сами знаете куда. Значит, когда меня крестили, вот это к вопросу о вере, то, что пишет вот эта Светлана. Угу. Значит, к вопросу о вере. Тогда данный человек, это был 84-й год, меня крестили в церкви под Рязанью, вот, потому что человек обосрался так, что просто по-другому не мог. Вот, крестили меня, и в церковь он вошел только под последний, уже когда, наверное, четвертый час пошел, он обосрался, потому что думал, что он был тогда, как это по-русски, заведующим кафедрой в Бауманском университете. И если бы об этом узнали те, кто там работают, его просто бы уволили. И профессор, соответственно, там. У него была своя кафедра, он тогда создавал кафедру прикладной математики, там какой-то хренатики, там что-то, короче, какое-то дерьмо, там непонятное, но ему это нравилось. Вот. В Бога тогда этот человек верил так, как кошка в зайца, и так, как диван в антрацит, карбидный сплав. Понимаете? Вот, так что этот полный бред, вот это вранье полнейшее. И этот человек в Бога поверил только тогда, когда его за жопу укусили. Этот человек никогда не помогал ни детям, никому, вообще никому. Он даже на похороны своей мамы не приехал и не помогал никому. Я про детей молчу, еще раз говорю. И вот то, что здесь сейчас я читаю, это чисто, вот, понимаете, есть такая вещь — лицемерие. Почему я это делаю? Я это объясню в конце вот этого всего дела. Вот. А то, что вот это вот крещение, венчание, все это просто бред. И я в конце объясню, почему. Я об этом сейчас так говорю. Этот человек в Бога не верил никогда. Он креста не носил никогда. Только тогда, когда его схватило реально за задницу, я повторяю, он решил пойти побиться башкой о пол и там его... Да. Ладно, продолжим. Извините за лирическое отступление. Вот. Ой. Значит, вот так. Позади него оставалось море нашего грешного мира, все это и так далее. Далее поехали. Жизнь его начинала меняться. Вот. Принял святое крещение, когда мы были уже женаты. А то, что он до этого выписал сына, бросил дочь, бросил еще одного сына, это нормально. Да. Но крещение принял. Да. Молодец. Стали прихожанами Звенигородского, Савино-Старожевского, или Сторожевского, хрена. Монастыря начали серьезно изучать священные писания. Вот я о чем вот как раз вот это. Творение святых отцов церкви. Помню, в самом начале наших духовных занятий, как-то вечером я читал толкование на шестоднев святого Василия Великого, а Ростислав в это время готовил отзыв на чью-то диссертацию. И тут я отвлекла его послушать, что пишет Василий Великий. Оказывается, свет произошел раньше светил. Он послушал и удивился. А когда этот ученый жил, спросил он. В 4 веке, отвечаю я. Интересно. Физики только недавно доказали, что свет произошел раньше светил. Он об этом пишет уже тогда Как о достоверном факте? Да, так происходило сотворение мира. Об этом говорит самый достоверный источник, это Библия. И вот так начиналось его вхождение в веру. Постепенно он уворачивался от мирского мира, мира созерцания, спиной к морю, к духовному восприятию жизни. Незадолго до кончины он увидел еще один сон видения и, уже плохо владея речью, все же рассказал мне: поднимаясь по высокой белой лестнице, навстречу мне спускается Христос, и с ним много-много, не смог договорить, но я поняла, ангелов. Ну, уже все. Я осторожно стал спрашивать, не тот ли сон ты вспоминаешь, который раньше рассказывал? Нет, это другой сон, продолжение того. Здесь толкование понятно. Оставались считанные дни его земной жизни. Для верующего человека такое видение, но Христос идет навстречу, все вселяет великую надежду, утешение, снимает страх смерти. А я говорила ему: Спаситель тебя любит, болями очищает тебя от мирских накипей, от всех грехов, страстей, любит тебя Господь, и ты это знаешь. Он не боялся смерти. Но нам обоим было тяжко расставаться друг с другом, когда он почти уже не говорил, но очень хотел что-то сказать и даже пробовал писать. Но уже не мог, тогда я просила его: Славонька, скажи хоть что-нибудь медленно и раздельно. И услышала четкое раздельное «люб, люб». Теперь это «люблю» стучит в моем сердце каждые два удара. Оставалось 2 дня до кончины. Уже неделю, но совершенно не владел речью. И вдруг, глядя мне в глаза, непередаваемо, серьезным взглядом произнес четко и спокойно: «Я умираю», — повторил еще 2 раза. «Я умираю, я умираю». Я онемела. Вместо того, чтобы обнять и утешить, я сказал: «Нет, не умираешь, ты к Богу восходишь. Он любит тебя, и я тебя люблю. Мы с тобой не расстанемся», но я не могла произнести эти слова. Приближалась страшная развязка. Давление катастрофически падало. Прибор уже не фиксировал. Пульс посылал один слабенький толчок вместо 10 ударов. Истерзанный болями, он уже не мог реагировать на них. Наступала его последняя ночь. С 1 на 2 декабря 2011 года. Я легла на краю дивана рядом с ним и начала нежно массировать его до предела. До предела исхудавшие руки. От кисти к локтю. Тихо-тихо принимал он. Потом осторожно повернулся на правый бок, чтобы я помассировал спину. Худенькую такую. Сердце сжалось в материнском сострадании. Приближался конец. Глубокая ночь. С тревогой я подумал: только бы не заснуть. Я же не услышал. Не услышала. Тревожный шепот разбудил меня. «Не дышит, не дышит». «Что? Что?» Надо мной стояла Тая. «Не дышит». Слава лежал на спине с обращенным ко мне лицом. Я встрепенулась, как подстреленная птица. Поднимая худенькое, дорогое тельце, обнимаю теплый, еще мягкий, живой, не дышит. Живой, но не живой. Господи, как принять запредельное, вот это запредельное для ума и сердца непостижимое, 7 часов утра, темно. Как же я пропустил его последний вздох, не простилась. Когда это произошло, Господи, как я узнаю, ушел, не потревожил. Тихо простился, повернул свою дивную голову ко мне, не оставил меня. Но и оставил. А с другой стороны, не оставил меня в неведении, когда это произошло. Моя помощница Гуля, спавшая на 2-м этаже, проснулась от его слов. Я умер. встревожилась, посмотрела на часы 5:38, прислушалась. На первом этаже тихо, не слышно стонов. Решив, что это ей приснилось, снова видит, будто она спускается по лестнице на первый этаж, и да так легко, как на воздушной волне, заглядывает в приоткрытую дверь Славиного кабинета. Видит диван, на котором его уже нет. Но сам диван необычайно аккуратно состелен, даже без морщинки, без складки, красивым в золотых узорах покрывалом. И такая же подушка строго правильно лежит в изголовье. От всего ложа вверх исходит дивное сияние неописуемой красоты. И в это же время в Новокузнецке сестра Славы срочно собирается в аэропорт, чтобы вылететь в Москву. Внук сестры Андрей, юноша, 20 лет, которого любил Ростислав, в это же время видит сон. Вошел Ростислав Сергеевич в голубой красивой рубашке, в такой он лежал в гробу, в хорошем настроении, говорит: «Вы уже не застанете меня в живых». Мистика? Да, мистика. Но она же и высшая реальность. Хоронили нашего дорогого Славу под высокими соснами на кладбище вблизи нашего дома, всего в 20 минутах ходьбы через лес. Летом мы часто гуляли здесь, идя по тропинке между высоким разнотравьем. Каждый раз удивлялись, какое огромное небо над полем, а поле смотрится в него как в зеркало. День похорон пришелся на большой православный праздник, введение Богородицы в храм. А 40-й день, 10 января, на рождественские святки. Верится, что душа его с праздничной радостью перешла в вожделенный его дом, свой дом. Возвращение с кладбища было мучительно тягостным. Теперь он больше не будет здесь, ни во дворе, где мы посадили молодые сосны, ни в изящной беседке, которую мы сами сконструировали. Не откроет больше по-хозяйски его ворота, не поставит машину на площадке и не крикнет мне: «Светлана!» А я не побегу встречать его, не увижу чуть смущенный взгляд. Он больше никогда не войдет в наш дом, не поднимется на второй этаж в свой уютный кабинет ученого. Он остался там, за полем. Первую ночь без него я устроилась на диване, в той самой большой комнате, где все еще царила тишина. Вдруг. Мгновение разорвало тишину, и оно как-то наполнилось надмирной красотой и печалью. И зазвучала песня: «Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду». И рыдал необычайно красивый, зря говорю красивый, потому что тоскующий голос меня мгновенно выросло из действительности и перенесло в неведомые какие-то неземные дали, где над спящим миром я встретилась, или души наши встретились и проверяли друг друга, и поверили друг другу тайну нашего нерушимого единства, что я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. И нежную грусть разлуки доносил такой живой, такой страдающий голос, преодолевший мировое пространство, и утешал: «Мы с тобой неразрывно соединены любовью. Мы с тобой встретимся в вечности и будем всегда вместе». Восприятие этих слов и мелодий из известной рок-оперы «Театр Ленков», как бы талантливо они не исполнялись всемирно, и дай бог здоровья, известными актерами, кардинально не то, что посетило меня в ту какую-то надмирную ночь, как цветущую душистую розу, Нельзя сравнить свою тень на земле, также духовное ощущение несравнимо с этим земным. Все земное всего лишь тень духовного мира. Это был голос с неба, голос его души. Вот уже лето на исходе, без тебя, мой Слава, Славонька, наше поле осиротело. Мы уже не пойдем с тобой гулять по нему, не пойдем к озеру, не полюбуемся вот этим ярким закатом. Теперь я хожу без тебя. Но чувствую тебя так близко и слышу в этой тишине своего сердца. Часто, занимаясь чем-то по дому, вдруг, ты знаешь, ловлю себя на мысли, должен вроде скоро приехать. И словно просыпаясь, знаю, ты уже не вернешься на своем стариком Фольте. Его уже, кстати, тоже нет. Не посигналишь, не позовешь, а я не побегу встречать тебя. И ты не подойдешь к беседке, где я пишу эти строки и плачу. Живая память – это чувство какой-то нереальности времени, потому что сердце в своей сокровенной глубине ждет тебя. И вот в мгновенном сне видении вижу легкой походкой, не приминая травы, чуть наклонившись вперед, направляешься ты ко мне, мой дорогой Славка, с охапкой полевых цветов. Вот проснулась с радостным ощущением реальной встречи. Иногда из безмерной глубины так называемого пространства долетит твой голос. Светланка! И тишина снова сомкнется над ним. А мне все видится, как тогда, как наяву, как мчимся мы с тобой на машинке, словно по небу на крыльях любви и песни. Слава Богу за все. Свою песнь о неумирающей любви хочу увенчать словами. Снился мне сад в подвенечном уборе. В этом саду мы с тобой вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды есть в сердце моем. С пожеланиями настоящей звездной любви всем читателям. Светлана Мороз, исполненная Сергеем Судаковым, записана в Голицыно, Московской области, август 2012 года. Но обновлено, написано, как здесь, 07.04.2013. Теперь постскриптум. Постскриптум будет достаточно коротким. То, что было мной озвучено, действительно посвящено моему отцу. Дай ему Бог там здоровья, как говорится, умерших либо хорошо, либо никак. Но я скажу несколько вещей. Все, что здесь написано, если это правда, то значит меня зовут Карл Маркс. Потому что мой отец Ростислав Сергеевич Судаков, академик наук, доктор наук, профессор, был полным уродом, козлом и, извините за слово, просто быдлом, сранью, который, еще раз повторю, даже не приехал на похороны своей матери. Вот. Это был абсолютно дерьмовый человек, который не стоит даже слова о нем. Вот. Он никогда в жизни не ценил своих детей, никогда в жизни не ценил никого, кроме себя. И теперь скажу я про вот эту вот Светлану. Это колдунья. Реально нормальная, хорошая, сильная колдунья, которая написала вот все вот это бредятину, потому что ей просто захотелось. И Бог и тебя, мразь, накажет. Это я уже обращаюсь вот к этой вот Светлане Мороз. Далее. Я вырос на Большой Спасской улице в семье профессора Судакова и инженера Тамары Владимировны Судаковой на тот момент. Когда мне было 2 года, мой папа, вот этот вот добродушный человек, меня выписал из квартиры, выгнал в 2 года с дома, не помогал ни в жизни, ничем, ни разу. Вот. Также он оставил своего сына, назвав то, что это не сын, и оставил и его ни сын, ни дочка его, между прочим, не хотела общаться с ним никогда, так же, как и я. Я видел эту мразь два раза в жизни. Первые 2 раза он мне в карманы кинул 50 рублей, за что ему огромное спасибо. Очень-очень да. Да, вот в этом весь Ростислав Сергеевич. То, как описала его здесь вот эта вот Светлана, не знаю ее отчество, но это абсолютно неправда. Вот, так что за сим прощаюсь. Просто хотелось так вот сказать о жизни этого человека. А то, что Бог ему судья, ну, да Бог бы с ним. И, может быть, там ему будет лучше. Вот. Всем хорошего, всего отличного. Прощаюсь. Всем привет. Сергей Ростиславович Судаков. Все?